Добрый день, дорогие наши радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». Ее для вас проведем мы, священник Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
И я, Яна Алексеенко. На прошлой программе мы говорили с вами об исповеди. Но так как тема эта очень обширная, мы не смогли охватить ее в прошлый раз полностью, и поэтому решили продолжить сегодня эту же тему и поговорить, надеюсь, что мы успеем поговорить о таком понятии, как генеральная исповедь. Итак, отец Алексей, скажите, пожалуйста, многие говорят о том, что исповедь должна быть лаконичной, то есть около 5-7 минут. А насколько это верно, и всегда ли это подходит, всегда ли это актуально?
Я не уверен, что к 5-7 минутной исповеди всегда можно приложить эпитет или термин «лаконичная». Потому что в определенных условиях и такая исповедь будет слишком продолжительной, да, а в каких-то других условиях, может быть, наоборот, это будет поспешная какая-то исповедь. Разумеется, что продолжительность нахождения кающегося у креста Евангелия определяется, конечно, не каким-то регламентом, разумеется, да, не какой-то такой традиционной, может, какой-то продолжительностью. Ну, что такое 5-7 минут, если человек приходит первый раз на исповедь, да? Ну, разумеется, он... А если ему, например, лет 50, скажем, да? И вот он недавно крестился, предположим, да? Или крестился в детстве, да. Как правило, первые слова таких людей, вот, помогите мне, я не знаю, что говорить. Вот и 5-7 минут здесь, это очень такое относительное понятие.
А исповедоваться нужно строго у одного батюшки или можно у разных священников?
Ну, это такой, конечно, дидактический, наверное, скорее вопрос. У нас, кстати, в одной из передач, кажется, в прошлом году, мы как-то вот вскользь касались этого вопроса. Наша слушательница рассказывала такую историю, что вот была она в каком-то городе, потом переехала и так далее. И вот приходилось в жизни менять духовников, к тем, кому мы приходим на исповедь. Разумеется, что если человек вот он как-то прилепился к какому-то храму или к монастырю, к какому-то приходу, там его, предположим, крестил священник, вот всю жизнь бок о бок, рука об руку идти вот рядом по жизни со своим духовником, это, наверное, идеальный был бы вариант. Но, разумеется, люди и переезжают, и меняют место жительства и место работы, и по-разному складываются семейные какие-то обстоятельства. Люди часто переходят, например, девушка переходит к духовнику своего мужа потом в будущем. И наоборот бывает, да, что как-то... Так что по-разному. Здесь, конечно, нельзя сказать, что человек согрешает, если он вдруг вот по каким-то причинам перестает исповедоваться одного священника и переходит к другому, если это связано именно с переездом каким-то, со сменой места жительства и так далее. Грешно это будет тогда, когда человек выискивает какую-то выгоду, свою корысть, какую-то внутреннюю, что вот ну, как-то ведет себя некрасиво, лицемерно, может быть.
А если духовника нет, вот человек не выбрал, но просто он предпочитает, например, выделяет одного батюшку среди всех, он может... Ну, по идее, насколько я слышала, что можно... Это мне говорили, я помню, о том, что исповедоваться, вот перечислять грехи можно любому батюшке. А вот именно открывать свою душу, свои помыслы, свои чувства, что-то очень-очень сокровенное, это нужно именно исключительно духовнику, потому что он знает устав вашей души.
В целом это правильный подход. Единственное, что я не знаю, что такое... перечислять грехи, не открывая свою душу. Это как тогда? Это что тогда за исповедь? Да? Это очень условно можно об этом говорить. Да? Что действительно верно, что вот многие говорят о том, что они имеют духовника, ну, предположим, где-то в монастыре. Вот, живя в Москве, вот у нас, мы про Москву говорим, где-то имеют духовника в монастыре, духовнику тяжело добираться, да. Правда, бывает другая крайность. Кто ваш духовник? А вот отец такой-то. А где? Ну, в таком-то монастыре. Это вот мой духовник. А когда вы у него были? Молчание в ответ. Потому что год, два, три. Человек просто номинально считает, что вот там... отец Н – это мой духовник. А на самом деле никакой духовной связи с ним нет вообще. Ну, просто вот побывал один раз человек, ну, хочется ему так считать. Это, конечно, неправильно. А вот если действительно духовная связь такая поддерживается, что человек считает своим долгом обязательно быть у духовника на исповеди, конечно, спрашивать обязательно, советоваться. Если вот среди наших слушателей есть люди далекие от церкви, или не христиане, или те, кто как-то не участвовал в таком духовном опыте, конечно, они могут сказать, а что, он сам, что ли, принять решение не может? И вот здесь нужно верно понимать вообще практику отношений духовного отца и чада, что спрашивают совета не потому, что человек сам не может ничего решить, вот он такой безвольный, немощной, там, вовсе не поэтому, а для того, чтобы получить Божие благословение на то, какое-то задуманное дело. Ведь часто опытные духовники в таких случаях говорят, а сам что ты считаешь? Вот сам, как ты думаешь? Вот ты приходишь ко мне вот с таким-то вопросом, а что ты сам думаешь? Что твое сердце подсказывает, когда приходят и говорят, вот мне жениться на такой-то девушке или мне замуж выйти вот за такого-то парня. А сердце твое что говорит? В ответ мы слышим от духовника. И человек, который, казалось бы, вот он пришел за готовым ответом, он не знает, что говорить. Бывает и так. Поэтому здесь нужно понимать, что отношения с духовником – это вовсе не получение каких-то жестких инструкций, которые однозначно вот жестко нужно железно исполнять. И самому, значит, вообще не думать. Нет, это очень грубое, примитивное понимание духовничества как такового. Да, и если человек имеет вот такого духовника где-то в монастыре, он считает своим долгом быть у него регулярно, решать все важные какие-то вопросы и спрашивать благословения, но не имеет возможности постоянно в...
Да, вот если душа
в ежедневном, что ли, режиме или еженедельном режиме, да, бывать на исповеди у своего духовника в дальнем где-то монастыре или там не очень дальнем, конечно, священник может где-то вот у себя там на приходе исповедоваться и даже очень какие-то теплые отношения иметь со священником, и да, и в каком смысле это даже будет некий такой второй духовник. Ну, разумеется, как Отец Небесный один, как Отец Земной один, так и духовник в подлинном этом смысле, конечно, должен быть один. Не потому что запрещено да, где-то кем-то, каким-то уставом, а просто по внутреннему содержанию вот этих отношений, конечно, духовник должен быть один.
Что касается вот духовника, тоже рассказали совсем недавно такую ситуацию, что прихожанин одного храма подошел к священнику и попросил, чтобы он стал его духовным отцом, и священник ответил, что он не может быть его духовником. А прихожанин все равно, несмотря на это, считает его своим духовником, он постоянно только ему исповедуется, и в своих молитвах он молится о нем, как о своем духовном отце. Да. Однако священник все равно, он так и говорит, что я не могу, простите. Вот как это понять, вот эту вот ситуацию? Это действительно батюшка является духовником или нет? Или это просто своеволие прихожанина, и по каким причинам можно отказывать?
Что... Ну, здесь ситуация, как мне кажется, достаточно простая, что взять на себя право и ответственность сказать, что да, я готов быть духовником для кого-то, наверное, может сказать, конечно, по моему разумению, может быть, у кого-то другое мнение по этому поводу. Мне представляется, что может сказать вот так вот четко, ясно и открыто, что называется, только какой-то очень опытный священник, а уж тем более, наверное, опытный даже так и не скажет. Он будет все-таки смиренно говорить, что я, в общем-то, ничего не знаю, и поэтому вот милостью Божией как-то вот что-то мне помогает Господь, и все. Вот. Так или иначе, вот молодой священник, или, там, может быть, средних лет. Конечно, здесь в данном случае, если вот вы говорите о каком-то вполне реальном случае.
Да, да.
Да, это не просто такой пример, да, такой предварительный, что называется, да, а действительно реальный случай, то, наверное, здесь просто священник повел себя смиренно и как-то не стал вот подчеркивать какую-то вот такую свою ответственность, свой статус по отношению к этому молодому
человеку. То есть это не значит, что отказался?
Конечно. Ну, понимаете, в чем дело? Каждый священник, наверное, в своей жизни, вот даже который вот неделю назад только руку положился, но уже исповедовал, он всегда, наверное, сталкивался с таким случаем, с такими случаями, когда к нему подходят и говорят, вот можно, значит, вот я буду вашим чадом. И как правило, люди, задающие такой вопрос, ожидают, что вот этот ответ «да» это и есть некая такая формула вступления в отношения духовного отца, духовного чада. То есть вот человеку нужен какой-то формализация вот этого акта вступления в эти отношения. Но это не нужно совершенно. Совсем не нужно. Когда меня лично спрашивают об этом, что вот, батюшка, вот хотел бы или хотела бы вот, значит, быть вашим там чадом или просто вот у вас исповедоваться, я всегда говорю о том, что посмотрим, что, как сложится, как Господь положит на душу вам, будет ли это действительно полезно для вас, для вас, в первую очередь, для человека, который пришел. Вот. Потому что одно дело, там, когда движут какие-то эмоции, симпатии, просто человеческие, вполне положительные. А другое дело, когда начинается какая-то духовная работа под руководством духовника. Там не все приятно, не все так замечательно, какие-то переживания, где-то что-то надо себя ужать, где-то вот и.
Да, но тем не менее отказ все равно необычно не звучит. Батюшка не говорит, что не могу быть духовником.
Ну да, ну здесь в данном случае, может быть, священник просто действительно, может быть, молодой просто, молодой, который прям так и сказал, да, что ну зачем вас обманывать, да, я сам еще стараюсь установиться в таком новом для себя статусе священника. И пытаюсь быть хорошим священником, да, поэтому какое там руководство, да, ну, трудно говорить. Вот, поэтому.
Но исповедоваться, тем не менее, можно.
Конечно,
нужно,
ну, конечно, конечно.
Если человек чувствует к этому батюшке.
Да, я вот в таких случаях завершаю вот этот вопрос, который мне задают, таким образом, что как раз органично, естественно складываются отношения, когда человек просто приходит и исповедуется регулярно. И тогда душа располагается к этому непосредственно священнику. У священника душа тоже располагается в ответ к своим чадам. И тогда это уже не просто, вот как вы сказали, сухое некое исповедание такое, да, что человек пришел, а вот каюсь, согрешил в этом, в этом, в этом, в этом. Все, раб Божий там или раба Божия такая-то, имя свое назвал и склонил голову молча. И потом удивленно слышит, что ему вопрос какой-то задают. Он же привык, что ему ничего не говорят. Да? Что вот пришел, рассказал, и все, и голову склонил под разрешительную молитву. А когда человек начинает разговаривать, он удивляется. Вот, что надо же, оказывается, еще и разговаривают на исповеди. Вот. Это, кстати говоря, вот тоже вопрос разности практик в разных храмах, в разных епархиях. Потому что, ну, например, на окраинах Москвы, да, мы с вами тоже об этом много раз говорили, когда один храм на 250 000 жителей, там по-другому просто нельзя. Вот многие говорят, что вот там батюшки, мол, там не слушают или там ничего не говорят. А как они могут сказать, если на одного священника 500 человек приходится, да, и вот они в храме стоят, да, и со всеми нужно успеть их поисповедовать, успеть вот что-то главное какое-то услышать, какое-то одно, два, три слова им сказать. Так что здесь вот по поводу 5-7 минут, вот вы говорили, здесь уже минута, это уже хорошо, И здесь вот надо бы, может быть, обратиться к прихожанам, которые стоят в очереди, чтобы они зря время не теряли, пока в очереди стоят, и формулировали то, что они хотят сказать. Потому что вот проходит час исповеди, и человек, который час в этой очереди простоял, он подходит и ничего сказать не может. А о чем же ты думал целый час тогда? Да, ты думай, посмотри, поговори со своей совестью, что там она подсказывает. Ну, тогда это будет полезно.
Некоторые батюшки просят грехи писать на бумаге. То есть такой в некой письменной форме исповедоваться.
Да.
Это тоже в целях экономии времени или это более грамотный подход к исповеди?
Нет, это не то и не другое. Это более вот такой способ исповеди позволяет, может быть, более собрано как-то исповедоваться. Ну и, конечно, это просто помогает не забывать что-то, что нужно исповедовать. Потому что, особенно если это первая, вторая, третья исповедь, человек очень волнуется, очень переживает.
Как-то одна мысль сбивает другую.
Одна мысль сбивает другую. Вдруг, если это особенно воспоминания каких-то старых событий, которые вот так вот вдруг всплыли, и человек вновь их начинает переживать, эмоции какие-то, он может как-то на них вот заострить свое внимание, а что-то упустить. Записанная исповедь, она позволяет избежать вот таких ошибок и все-таки как-то более собрано, четко, тем самым не растрачиваясь на повествование, а более конкретно совершенно раскаиваться. Потому что исповедь – это не повествование, да, как мы это знаем тоже. И, наверное, каждый христианин от своего духовника хоть раз наслышал, да, что не надо рассказывать, угу, куда ты ходил и зачем. А нужно раскаиваться Богу в том, что ты нарушил союз любви с Богом и хочешь его восстановить. Вот суть исповеди, да? Поэтому записанная исповедь, она позволяет все-таки человеку четко посмотреть, увидеть, что вот он, да, может быть, и забыл, но вот он записал тогда-то, и вспомнить, и раскаяться в этом грехе.
Как часто необходимо исповедоваться?
Ну вот в Москве, да и, пожалуй, во многих епархиях, наверное, Русской Православной Церкви установилось, ну, по крайней мере, в Московской епархии, и в городской, и в областной Московской епархии, в центральном регионе России, установилась такая вполне уже устойчивая традиция исповедоваться, ну, примерно раз в месяц, в полтора, может быть, чуть чаще, чуть реже, ну, то есть по мере возможности. И если у человека есть что-то на совести, то не нужно ждать очередного какого-то срока, да, а нужно приходить сразу. Даже если ты вчера исповедовался, но вот что-то случилось в твоей жизни, и тебе необходим, да, духовнический совет какой-то, совет твоего духовного отца, или действительно раскаяние в том, что действительно что-то произошло, что-то случилось, серьезное, важное, не обязательно грех, а может быть что-то то, что требует какой-то поддержки в человеке, особенно вот молодые люди. Встретил свою будущую любовь, человек. Что делать? Да, скорее бежать к батюшке. Недаром же...
Ну, разве это проблема, отец Алексей?
А нет, а почему это нужно обозначать словом «проблема»? Это не проблема.
Тут
это новые,
радостью,
конечно, это новые переживания, очень серьезные. Но ведь часто бывает так, и даже не то чтобы часто, а почти всегда, что если человеку, скажем, ну, 19-20, а сейчас этот возраст все более и более, в 20-22 года, он просто не знает, что с этим делать. Он не знает, как быть с тем человеком, которого он или она встретили, или встретила, как общаться, что говорить. Вплоть до этого, к сожалению, приходится констатировать отсутствие воспитания в семье, брачного воспитания в семье, когда девочку растят как будущую жену, а мальчика растят как будущего мужа. Вот ни того, ни другого не растят для семьи, растят эгоистов, к сожалению, даже вольно или невольно, даже в хороших семьях.
Вот, ну, это вы, наверное, приводите пример людей, которые ходят в церковь, это прихожане, да, молодые?
Да любых, нет, почему? Нет, ну почему? Ну, к священнику подходят не только прихожане.
Неужели такие вот очень мирские люди прям интересуются, как вести себя с девушкой или с молодым человеком?
Нет, я не сказал, что они интересуются. Я констатирую то, что они не знают, как это делать. Да? Они могут не интересоваться. Но потому, как они задают вопросы, они могут задавать совершенно какие-то отвлеченные вопросы. Совершенно очевидно и видно, что ну, человек не может, ну не то, что там не понимает, но он не может как-то сообразить, вот как ему поступить. Просто в силу своей незрелости, не потому что он обделен дарами какими-то разумения. Нет, вовсе не поэтому. Просто не хватает зрелости, какого-то жизненного опыта. Для чего и нужен, собственно, совет. И не обязательно только священника. Да? Вот почему одной из таких вот главных тем учительных книг Ветхого Завета, в поэтике Ветхого Завета часто такая мысль видна, что ты многим советом спасайся, да, спрашивай у старших, всегда обращайся к мудрости своих родителей. Почему так? Да именно потому, что тебе в 20 лет никак не может быть достаточно твоего опыта, чтобы думать так же, как и в 50. Потому что человек прожил на 30 лет больше тебя и больше знает. И знает, что вот и это пройдет. Помните, как с перстнем Давида, да? Угу. Вот. И это пройдет, и это пройдет, и это пройдет. И молодой человек, когда это слышит, градус его переживаний снижается. Вот эта острота каких-то таких горестных, может быть, каких-то чувств. Угу. Ну, традиционная ситуация. Девушка, да, полюбила парня. Ну, не обязательно, может быть, неразделенная. Ну, вот, просто они там разошлись. Это же для 19-летней девушки.
Трагедия.
Это просто трагедия. Да. Все, на этом заканчивается мир.
Для юноши, кстати.
Для юноши тоже, безусловно. Ну, юноши в этом смысле, они более склонны к такому вот автономному перевариванию в себе. Они не бегут к священнику, как правило, да. А вот девушки, они как раз в этом смысле склонны к тому, чтобы как-то поделиться, поговорить. Ну, все это трагедия. И вот услышать от священника, или даже от отца или матери, почему я и призываю, да, что священник в данном случае он не один. Есть еще и родители, если это хорошая семья, если есть доверительные отношения, то здесь мы немножко уходим от исповеди, да, но так или иначе, родители могут помочь. И если вот это какая-то ниточка, связывающая вот эти два поколения отцов и детей, не оборвалась в семье, то, конечно, это будет большая польза. Если вот такие молодые люди смогут обратиться к своим родителям за советом и получить какое-то наставление. Потому что я же говорю, что достаточно даже одного, двух, трех слов каких-то. Ну что ты, доченька, или что ты, сынок, ну не переживай. Это же не так страшно. А что у тебя случилось? И человек даже просто повествуя успокаивается.
Да, наверное.
Просто даже рассказывая успокаивается. А в конце рассказа иногда даже бывает, что он сам удивляется. А что я так переживал-то, собственно? Ничего такого сверхстрашного нет. Ну да. Ну, случилась любовь, очень хорошо. Вот. Поэтому разные люди подходят, вот говорите, мирские там, или, может быть, церковные люди, очень разные, с очень разными вопросами. И в этом смысле как раз и содержание исповеди, их какая-то канва очень разная, их продолжительность разная, их вот тот самый какой-то накал тоже очень разный, потому что можно исповедоваться с окаменевшим сердцем, да, можно проливая покаянные слезы, да, очень по-разному. Одно дело, когда маленький ребеночек исповедуется, другое дело, когда 90-летний старец или женщина в преклонных годах. Это, конечно, очень по-разному. Поэтому ни в 5-7 минут какой-то регламент это уложить нельзя, ни в какую-то схему. Хотя приближенно, да, можно говорить о том, что вот человек, приходя, должен подумать, что у него на совести. Вот это, наверное, самая простая формула для подготовки к исповеди.
Ну и, наконец, мы подошли к такому понятию, как генеральная исповедь. А что это такое, отец Алексей, и чем она отличается от обычной исповеди?
Ну, это техническое, в большей степени термин, касающийся как раз вот либо первой исповеди в жизни, да. И поэтому, ну, что такое генеральное в этом смысле? Мы знаем в английском, да, что general – это общее, да, что-то такое обобщающее. Приходит это из латинского. В западной церкви еще неразделенный с Востоком. Например, глав орденов монашеских называли генералами. То есть те, которые возглавляли монашеский орден. Вот, то есть возглавителями. Отсюда вывод. Общее и главное. Да, нужно произнести на этой самой генеральной исповеди. То есть она должна охватить все. Всю жизнь человека.
Самого детства.
Самого детства, да. Ну, вот мы, как правило, сейчас мы не называем, но подразумеваем, что речь идет о том, что человек пришел либо первый раз исповедоваться после большого перерыва, либо он только крестился, например, пришел. И, как правило, уже в достаточном возрасте. Ну, не обязательно в каком-то большом возрасте. Вот. Это может быть и 15 лет, и 20, и 30, и 40, и более. Вот. Мне приходилось крестить двух бабушек, сестер, одной 84 года было, другой 86. И вот они только крестились в этом возрасте. Я уж не говорю про исповедь. Вот. Так что очень разные люди приходят. Вот. И, соответственно, и от возраста прожитого, да, и от того, крестился сейчас человек или в детстве, содержание его исповеди может меняться. Ну, например, крещение здесь в данном случае играет тоже очень важную роль, потому что в крещении прощаются все грехи человеку. Это не значит, что исповедь отменяется. Нет, он может принести это раскаяние Богу в своей какой-то вот прошлой жизни до крещения. Но так или иначе, в крещении уже омыты все его грехи.
Я вот... То есть те грехи, которые ты, например, не вспомнил, даже если всеми фибрами души ты хочешь исповедовать все грехи, но какие-то же забываются,
да.
Эти грехи уже прощены.
В крещении, да, в крещении омывается всякий грех. Что касается забытых грехов, ну, да. Человек не может забыть что-то такое из ряда вон выходящее. Конечно же, он это помнит. Поэтому,
а мелкие?
Ну, мелкие, да. Мелкие может забыть.
В детстве, например, да, мучил детстве... какое-то животное и забыл.
Нет, не забывают. Нет, не забывают. Нет, вот вы знаете, я сначала удивлялся, но сейчас уже перестал удивляться, что люди нет, не забывают. Особенно, когда вот очень как-то так скрупулезно и ответственно подходят к исповеди, к своей. Ну, вот когда крестишь, например, человека, которому, ну, лет 25, предположим, вот ему говоришь, что вот все, мы покрестились, все, давайте готовиться, вот ближайшее исповедь, причастие, человек приходит. И совершенно удивительные вещи, что вот мне было там 5 лет, я вот то-то там сделал. Это 20 лет назад получается. Да? Помнит, потому что совесть напоминает об этом, что какая-то заноза как будто бы сидит в душе. И она напоминает своей боли о том, что вот ты помнишь. Вот, и так было обидно. И ведь это же так и осталось непрощенным. И вот сейчас есть возможность, чтобы вот эта заноза была вытащена из души, и человек с большой радостью это делает на исповеди.
А все-таки забытые, которые не вспоминаются?
Что касается забытых, ну, вы соглашаетесь со мной в том, что действительно какие-то серьезные, такие тяжкие грехи, конечно, не могут быть забыты.
Да.
Человек будет лукавить, хорошо, если он говорит, что он забыл об этом. Да? Ну, а какие-то незначительные грехи. Апостол Павел говорит, что есть грехи к смерти и не к смерти. Да? То есть те, которые приводят к смерти души, и те, которые не приводят к смерти души, такие прегрешения. Когда человек где-то раздражался неосторожным словом, там, кого-то обидел, так не то, чтобы там до смерти, конечно. Так вот опечалил кого-то, извинился потом, забыл об этом. Да, ну, конечно, здесь Господь, мы слышим из Евангелия слова Спасителя, что в чем застану, в том и сужу. Да? Вот каково состояние души человека сейчас. Вот об этом будет Спаситель взыскивать душу человека, спрашивать его, да, вот какова она сейчас. Если человек когда-то там кого-то обидел, может быть, не попросил прощения, но сейчас, вот в данный момент, раскаивается в этом, хотя бы в общем. Он не помнит конкретного момента, не помнит, когда это было, не помнит, кого обидел. Но вот в целом он понимает, что он за всю свою жизнь, за все вот эти какие-то годы, он, да, действительно, может, вольно, невольно кого-то обижал. Он даже в общих словах это может исповедать. Что, Господи, прости меня, вот на тот манер, как я сейчас сказал. Вот, и поэтому исповедь не должна ни в коем случае превращаться в такое вот самопоедание какое-то, самокопание какое-то излишнее, в скрупулезное, такое сверхскрупулезное по пунктам изучения своей жизни, когда смысл исповеди заключается в том, чтобы как можно более подробно вот внедриться в свою там память и что-то из нее оттуда изъять. Смысл исповеди вовсе не это. И чтобы как можно более скрупулезно до малейших деталей все описать. Вовсе нет. Человек может и достаточно общими словами, и он при этом не должен уходить, конечно, от какой-то конкретики. Если он это делает специально, обобщая, то это грешно, конечно. Но он вполне может общими словами описать те или иные какие-то согрешения, и Господь примет его исповедь, если это искренне. Вовсе нет никакой нужды писать там 131 грех, там такой-то, 132 такой-то. Это не нужно.
А если вот в жизни повседневной вот произошла какая-то неприятная ситуация, человек понимает, что он был неправ, ну, например, может быть, разгневался, или и в мыслях он называет Господа и говорит, Господи, прости меня, прости.
Замечательно.
Это тоже
это
считается
уже...
Но
это не исповедь.
Это уже не... Все равно на исповеди это необходимо проговорить,
да? Ну, здесь возникает вопрос. Да, мы свою молитву обратили ко Господу. Господи, прости. Хорошо, слушаем. Мы слышим ответ. Мы получаем прощение. Неизвестно. Господь, конечно, может и простит. Да? Но для того-то и церковь учреждена Спасителем, для того-то и таинство, чтобы услышать над собой вот эти слова «прощаю и разрешаю именем Господним». Да? Тогда уже совершенно точно и однозначно прощение получено. Да, ну, разумеется, мы не ограничиваем милость Божию тем, что вот никто и никогда не может быть прощен, кроме исповеди. Если человек на смертном одре воздохнет и скажет, Господи, прости за то, что я вот то-то сделал, может быть, Господь ему и простит. Но это не значит, что в связи с этим можно отменять исповедь. Да, исключение, оно только подтверждает правило в данном случае. Вот. Поэтому, разумеется, каждый человек окаявшись, поняв, что вот сейчас он не прав, конечно, должен обратиться к Богу с покаянной молитвой, да, вот как вы сейчас сказали, что прости меня, Господи, я вот сейчас обидел этого человека, ну, прости. И у самого человека желательно попросить прощения тоже, ну, для полноты раскаяния. А потом, конечно, об этом сказать на исповеди, что вот, Господи, прости меня, и, как многие говорят, вот хочу снять с себя грех. Не просто покаяться, а снять с себя грех. И в этом смысле вот такая простонародная какая-то формулировка, она достаточно точно отражает смысл происходящего на исповеди.
Да, у нас настало время для ваших звонков, дорогие наши радиослушатели. Наш телефон по-прежнему 629-0873. Звоните нам и делитесь своими советами, мнениями, или, быть может, задавайте вопросы отцу Алексею. Отец Алексей, скажите по поводу генеральной исповеди, опять же, человек должен сам к этому прийти, вот к желанию генеральной, как правильно, если выражаться, генеральной исповедаться, или это все-таки кто-то его к этому, батюшка, духовник, да, советует, благословляет на это, говорит, что тебе необходима генеральная исповедь?
Ну, я бы не стал вообще заострять внимание на том, что существует вот эта так называемая генеральная исповедь. Потому что для какого-то человека, если он, ну, например, в 40 там, лет пришел к крещению, для него это выстраданное и совершенно серьезное решение, которое он принял вот за прошедшие какие-то последние годы перед крещением. И он готов уже к тому, чтобы... Ему даже напоминать не надо о том, что вот вы знаете, вы теперь должны совершить вот эту генеральную исповедь. Не надо напоминать.
То есть особенного придет... благословения на это
да не нет, нужно? Да нет, ну, конечно. Ну, а что, какое особенное благословение? На то, чтобы человек раскаялся в своих грехах? Да нет, какое благословение? Нет. И человек будет каяться и час, и два. Будет каяться в том, что вот он так-то, так-то, так-то жил, и все это ему претит, и вот он не может больше так жить. Нет никакой необходимости. Может быть другой случай, когда человек только лишь коснулся своим сердцем вот той благодати Божией, которая в церкви живет, и делает какие-то первые шаги, но многое вообще не осознает как грех. И тогда с него требовать генеральную исповедь, это значит проявлять какое-то насилие к нему, потому что, ну вот, можно ткнуть пальцем и сказать, вот видишь заповедь, вот ты ее нарушил, вот ты должен в этом каяться. А у человека, он внутренне не созрел к этому. Да, ему вроде вот говорят, что ну да, это грех, а он не чувствует, что это грех. И даже люди на исповеди так и говорят, что вот вы знаете, батюшка, вот я знаю, что это грех, но я не чувствую, что это
да,
грех.
Да, да, да.
Я вот это делаю, я совершенно не чувствую. Там разные вещи бывают, ну вот не чувствую. Поэтому, опять-таки, ему сказать такому человеку, что ты знаешь, вот ты обязан там. Нет, в таком случае постепенно все будет. Постепенно. И шаг за шагом человек будет приближаться, может быть, к какой-то своей генеральной исповеди. А может и вообще обойтись без всякой какой-то вот похожей на генеральную исповедь, да? Потому что человек вот пришел и за последний свой месяц раскаялся после своего причастия какого-то последнего, еще за последний месяц-полтора, еще за последний месяц-полтора. И из этих исповедей будет складываться его постоянная духовная жизнь, постоянный духовный опыт. Он просто не нуждается в том, чтобы чего-то там генерализовывать, да? Нет необходимости в этом.
То есть такого нет, что вот генеральная исповедь...
Она время быть, от времени, да?
Да, в жизни раз в 3 года или раз в 5 лет.
А что тогда в эти 3 года человек делает, если ему нужна генеральная исповедь за 3 года? А что он делает на протяжении этих 3 лет? Нет, конечно. Тогда наоборот, ну, здесь нужно констатировать, что если человеку каждые 3 года нужна генеральная исповедь, значит, приходится констатировать, что он недостаточно уделяет внимание своей духовной жизни. Просто у него нет духовной практики вот этой постоянного исповедания. Вот мы же с вами сказали только что о том, что уже сложилась такая примерная практика исповеди раз в 4-6 недель, скажем. Да? Это такая в целом, в среднем установившаяся практика. Кто-то благословляет своим чадом там чуть пореже, чуть почаще. Некоторые благословляют только постами, например, 4-5 раз в год причащаться. Ну, так или иначе, это все равно получается от месяца до 2 промежуток. Да? И в данном случае здесь каждый со своим духовником решает вот эту меру свою, меру чистоты исповеди, чистоты причащения, для того, чтобы поддерживать постоянно вот этот вот некий такой духовный тонус, тонус духовной жизни. Потому что ну, невозможно спортсмену, который весь год лежит на диване, потом взять и пробежать 100-метровку. Он не сможет этого сделать. Да. Постоянно нужно быть в тонусе. Так и здесь. Для того, чтобы стяжать небесное царствие, обязательно нужно, чтобы душа трезвела, как святые отцы это называют, бодрствовала душа. А это возможно только при постоянном каком-то таком внимании к своей душе. Да? Которая как раз обеспечивается вот таким... Не хочется говорить самоконтролем, да, потому что это имеет такие отрицательные коннотации, но вот таким обращенностью на себя, таким слежением за тем, что и как в моей душе происходит, что я говорю, что я делаю, и отдавать в этом отчет Богу на исповедь.
Ну, а если действительно человек, который пришел в церковь не так давно и, скажем так, воцерковлен 2 года или 4 года, и вот он... исповедуется, но, тем не менее, он понимает, что есть еще какие-то такие вот давние детские грехи, и хочется вот действительно исповедь генеральная, чтобы было. Это тоже, что касается батюшек, надо выборочно подходить, это должен быть определенный, уже опытный старец, если генеральная исповедь, или это то же самое, как с обычной исповедью, то, о чем мы говорили.
Ну, вот я хотел бы все-таки развести понятие того, что если человек приходит для раскаяния в храм и вспоминает какие-то свои детские грехи, это не надо сразу генеральной исповедью называть. Это нормальное явление. Просто вот, да, человек жил, вот он исповедовался. Даже церковные люди, да, прожив 10-20 лет в церкви, вдруг вспоминают, что что-то было такое вот неприятное какое-то в детстве. И человек себе места не находит. Да, ему хочется это как-то действительно открыть Богу, чтобы Господь простил этот грех. Поэтому, если человек не исповедуется за последнюю неделю, а еще вспоминает что-то до этого, это не делает его исповедь сразу генеральной автоматически. Да? Что если он вспоминает что-то, чего не происходило на прошлой только неделе, а что-то там из детства. В обычном режиме еженедельно, ежемесячно человек приходит, кается в том, что у него на совести. Если он что-то вспомнил из детства, хорошо. Если он сам, вот как вы сейчас говорите, да, приходит и говорит: батюшка, мне нужна генеральная исповедь. Вот хочу. Ну, пожалуйста, ему никто не препятствует.
Добрый день, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, мои дорогие.
Здравствуйте, Людмила Алексеевна.
И Яночка, дорогая. Да. Это Людмила Алексеевна. Вы знаете, я хотела попросить вас помолиться о моем духовном отце Валерьяне. Как раз у него сегодня День Ангела. Это отец протоиерей Валериан Кречетов.
Угу.
С милостью Божией, 10 лет назад, а вот сейчас уже больше мы попали, просто я хотела 2 слова сказать, что вот так Господь убрал, что 10 лет, почти 10 лет, мы ездили минимум 1 раз в неделю, потому что там от Белорусского вокзала нужно 35 минут еще ехать было и идти пешком. А сейчас вот так последние где-то 3 года Господь убрал, что мы... Ну, с дочкой не можем так часто ездить. Это вот к тому, что какой он, духовный отец или не духовный? Духовный, потому что, батюшка, осталась духовная связь. Он молится о нас, мы молимся о нем. И когда мы молимся о нем, мы говорим: его святыми молитвами помоги нам, Господи. Это раз. Во-вторых, дочь моя там вот пела, на клиросе. Остались наши друзья, прихожане, о которых мы молимся, и псалтирь читаем. Потом... Маша у меня, вот дочка, она золотошлейка, и первая икона покров Пресвятой Богородицы, она стоит в алтаре на жертвеннике. Но при случае, когда действительно какие-то очень важные у нас вопросы возникают, мы, конечно, собираемся и едем к батюшке. Ноги Господи.
Да, спасибо.
Спасибо большое. Вот опять же, возвращаясь к генеральной исповеди... Если я не ошибаюсь, поправьте меня, если, опять же, я не права, то перед тем, как стать монахом, тоже генеральные исповеди, правильно, прибегают послушники?
Ну, да, можно, конечно, действительно, какие-то важные исповеди перед вступлением в ангельский образ, да, перед пострижением монашества, перед вступлением в священный сан, например.
Да, но вот здесь и возникают вопросы.
Генеральными, можно.
Да, но имеется в виду, что эти люди, они же исповедуются каждую неделю, наверное. Что еще им можно вспомнить такого генерального? Вот здесь вопросы возникают.
Да, но генеральное, опять-таки, исходя из вашей терминологии, это не значит, что нужно обязательно под генеральную исповедь что-то вспомнить. Да? В генеральной исповеди можно подвести какой-то итог определенный, Вот, ведь что такое принятие монашества? Это вхождение в какое-то совершенно новое качество жизни, иное какое-то. Вхождение в какое-то новое жизненное пространство. Да? И поэтому неплохо было бы перед таким серьезным изменением своей жизни, а она меняется во всех аспектах, даже имя меняется, и меняется и внешние обстоятельства жизни, и череда жизни меняется, совершенно день по-другому строится, да, человека, который не в монастыре и в монастыре, да, совершенно иное все. Почему и инок, да, иной, или, правда, некоторые думают, что слово инок от слова ин, один, по-славянски, ну, разные версии, да. Ну вот, поэтому разумеется, что перед каким-то таким серьезным жизнеполагающим каким-то событием, да, хорошо бы подвести итог у креста и Евангелия. Да, это тоже можно назвать генеральной исповедью, но это не значит, что там нужно что-то вспомнить того, чего и до этого не исповедовал никогда. Просто человек может еще раз вновь вспомнить все те события какие-то важные, которые в жизни его происходили, раскаяться Богу в своих ошибках каких-то на жизненном пути, серьезных, важных или не очень важных, чтобы вновь обновить вот это очищение покаянное. Ведь недаром исповедь называют вторым крещением. Как в крещении омывается всякий грех, так и в исповеди омывается всякий грех, только уже не водою, а вот этой разрешительной молитвой. То есть действуем благодати Божьей.
Из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что генеральная исповедь и исповедь, в принципе, здесь так вот прям делать колоссальные различия не стоит. Да?
Ну, конечно, они по содержанию это одно и то же. Просто генеральная, вот мы недаром попытались какую-то этимологию подвести, это более какая-то такая обобщающая, может быть, итоговая какая-то, предваряющая какие-то важные события. Ну и вообще первая. Да?
Она... Ее обязательно связывать с Евхаристией?
Исповедь?
Генеральную исповедь.
Ну,
исповедь можно не обязательно, да, это мы говорили на прошлой программе.
Да, нет, ну, конечно, если ставить вопрос таким образом, что вот я хочу подвести какой-то очень важный итог своей жизни, потом что-то такое важное должно произойти, вот, ну, например, вступление в монастырь, ну, или в брак, например, да, ну, конечно, было бы хорошо укрепить себя святыми тайнами, но это не исходит... Вот это желание причаститься не исходит из того, что перед этим должна быть обязательно исповедь, а причастие не обязательно потому, что вот какой-то там итог или этап жизни человек проходит. Это нормальное, естественное желание человека, верующего, да, христианина, действительно вот подвести такие итоги и причаститься святых тайн Христовых, чтобы как-то вот быть с Богом и получить вот эту божественную поддержку какую-то благодатную.
Мы знаем, что священник не может, нельзя священнику рассказывать о том, что он слышал на исповеди.
Нельзя, действительно.
Но бывают ли такие исключения, когда, например, в случае серийного убийцы или маньяка, должен ли батюшка обратиться в соответствующий орган?
В петровские времена, все, кто изучал, это знают, в петровские времена был указ такой о том, что священник обязан открыть, если ему на исповеди удалось узнать о том, что готовится заговор против государя, например, да? Измена какая-то, да? Это его государственный долг открыть это. Причем в данном случае он, конечно, мог каким-то образом не открывать, кто ему об этом рассказал, да? Хотя, ну, я, например, с трудом представляю, как это можно сделать. Но так или иначе, вот священник обязывался открывать вот такие какие-то вещи, которые он узнавал на исповеди. Однако нет, это каноническое нарушение. Запрет открывать то, что стало известно на исповеди. Ну, что значит открывать? Да, когда через рассказ священника становится известно о грехе человека, что он, собственно, сделал, и кто этот человек. Да? Угу. Потому что, ну, каждый, наверное, слышал о том, что священник где-то в шутку или как-то так в качестве какого-то такого ироничного примера приводит какой-то, ну, условный разговор на исповеди, да, что вот пришел ко мне человек и говорит то-то, то-то. Да? Ведь это формально, можно сказать, открывается текст, сказанный на исповеди. Да? Ну, наверное, здесь вот этот формализм как раз он абсолютно не отвечает духу этого запрета. Да? Запрещено открывать грех и грешника. Вот что. Если же на основании какого-то обобщенного материала, да, священник может дать какой-то совет или рассказать даже притчу какую-то, рассказ какой-то, да, поучительный. Почему нет? При этом озаботившись о том, чтобы абсолютно не было известно ни о грехе человека, ни о самом этом человеке. Вот и все. То есть запрет абсолютный.
То есть даже если человек, который исповедовался, он не готов остановиться, это
да,
такой преступник,
да,
ведь
священник,
есть...
священник не может открыть. Он может, ну, здесь можно порассуждать, конечно. Ну давайте порассуждаем. Что может сделать священник, когда к нему придет человек и говорит, вот я там, как вы говорите, серийный там какой-то убийца, да, и вот там завтра собираюсь сделать то-то, то-то. Ну, наверное, да, священник может попытаться как-то предупредить какие-то там компетентные органы в том, что вот в этом районе там собирается там какое-то преступление совершить там некий человек. Ну, мне кажется, что здесь эти рассуждения, они какой-то такой странный всегда характер носят, такой гипотетический. Если человек приходит каяться, то он кается уже. И если он пришел просто испытывать какую-то судьбу и долготерпение Божие, ну, я не знаю, зачем тогда он приходит. Вот. Еще раз повторяю, да, запрет священнику разглашать содержание исповеди, он абсолютный.
Ну и в конце программы хотелось бы попросить у вас, отец Алексей, посоветуйте литературу, которую нужно читать вот начинающим, кто собирается только исповедаться и не совсем понимает, что и как. Вот вы могли снова вспомнить и перечислить литературу, которую лучше почитать?
Я не посоветую ничего нового. Я думаю, что многим нашим слушателям, если не всем это известно, но тем не менее скажу. Конечно же, это опыт построения исповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина, недавно вот почившего, ну, относительно недавно. Конечно же, это творение святителя Игнатия Брянчанинова. Они сейчас издаются в виде таких отдельных подборок с заголовками, ну, чаще всего «В помощь кающимся», например. Вот какие-то святоотеческие выдержки из святителя Игнатия Брянчанинова в первую очередь, и святителя Феофана Затворника. То же самое, такие же брошюрки, подготавливающие человека к исповеди. Есть вообще некие пособия к исповеди, где, например, тематически изложены заповеди, грехи против этих заповедей, добродетели, соответствующие этим заповедям, и даже некий такой пример исповеди. Прям по тексту, что вот исповедуюсь, такой-то я, вот такой-то человек, тебе, Отче, и вот тебе, Господи, вот в таких-то грехах. И прям пример. Вот я думаю, для человека, который впервые подходит, этого вполне достаточно.
Спасибо большое, отец Алексей, за ваши ответы. Ну, а мы благодарим за поддержку медиахолдинг «Толк и польза», журнала «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковной жизни.
Лавках.
В церковных лавках, да, я. В церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050. Медиахолдинг «Толк и польза». Ну, а наша программа подошла к концу. Ее для вас провели, как всегда, мы, священник Алексей Давиденко.
До свидания.
И я, Яна Алексеенко. Спасибо, что все это время оставались с нами, и до встречи в эфире.
До свидания.
До свидания.